Дмитрий Захаров.
Тема программы на этой неделе – как сформировалась нацистская верхушка.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа «Цена победы». И ее ведущие, я Виталий Дымарский, и рядом со мной Дмитрий Захаров.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну что, прежде всего, наверное, нужно нам немножко поправиться по теме нашей сегодняшней программы.
Да, вообще-то в последнем эфире мы заявляли тему, кто спонсировал НСДАП и Гитлера.
Да, и по-другому мы могли бы ее сформулировать таким образом, кто и зачем и почему вкладывался в нацистов, в Гитлера. Вот этой теме будет посвящена сегодняшний наш разговор. Разговор, который продлится до 12 часов, до нуля, до полуночи. В программе у нас, как всегда, мы ее завершим портретом
от Елены Сьяновой.
Пера Елены Сьяновой. Ну, а до этого будем говорить на заданную тему. Я вам напомню сразу же наш эфирный пейджер 9613333 для абонента «Эхо Москвы». Ждем ваших сообщений по пейджеру. Ну, а во второй половине часа мы включим наш телефон и поговорим с вами уже напрямую по телефонной линии.
Телефон 203-19-22.
Ну вот, по-моему, все условности мы соблюли. Теперь переходим к теме.
Я думаю, да. Кто и почему? Начнем, что называется, Абова, да. С самого раннего периода. Когда-то в городе Мюнхен существовала маленькая и никчемная газетка под названием «Мюнхенер Беобахтер». Газетка националистического толка с очень маленьким тиражом и с очень мало перспективными шансами на выживание. В 1920 году в редакцию газеты пришли два человека, одного из которых звали Дитрих Эккарт, а другого Эрнст Рём. Они предложили выкупить эту газету. Деньги они, правда, принесли не свои. Принесли они 60 тысяч марок, которые на эти цели предоставил главнокомандующий Рейхсвером в Баварии генерал-майор Франц фон Эпп. И таким образом газета «Мюнхенер Беобахтер» начала становиться партийным рупором НСДАП.
Да, но здесь надо сказать, так сказать, откуда сам фон Эпп взял такую, в общем, по тем временам большая сумма.
Да, очень
надо
большая.
Надо понять, что 60 тысяч марок и сегодня, конечно,
неплохие деньги.
Вот, но по тем временам это была достаточно большая сумма. И вот среди... Это были пожертвования, помимо, так сказать, помимо денег из армейского бюджета, который взял Франц фон Эпп. И вот среди пожертвователей, вот послушайте это, хотя бы фамилии, да, были Елена Бехштейн, это жена владельца фирмы по производству, знаменитой фирмы по производству роялей.
Да, так что те, кто имеют рояли Бехштейн, семья старинная, могут сознавать, что владельцы этой фирмы внесли свою лепту в формирование НСДАП.
Да, и Гертруда фон Зейдлиц, это жена богатого предпринимателя Балта.
Да, совершенно верно. Ну, были многие другие пожертвователи. Совершенно очевидно, что Франц фон Эпп не выкладывал денег из своего кармана. Почему мы обратились к этому примеру? Потому что это была, наверное, одна из первых инвестиций в Национальную рабочую партию, тогда еще не НСДАП.
Ну, и надо сказать, Дим, извини, вот здесь вот такое замечание, что сам Адольф Гитлер, он был человеком небезразличным, надо сказать, к деньгам. И из того вложения, из тех инвестиций, которые, так сказать, вот появились благодаря Францу фон Эппу в газетенку, в общем-то, да, под названием...
Ну, мало, Малотиражка.
Малотиражка, да. Он извлек довольно приличные потом прибыли. Он где-то в конце 20-го года, в начале 21-го, он взял в кредит 120 тысяч уже марок. По тем временам это было 6 тысяч долларов. Сумма, опять же, казалось бы, небольшая, но все-таки достаточная. И вот купил, уже сам купил на них вот эту вот газету. И таким образом стал единоличным ее владельцем. То есть фактически он был, стал тем, кого мы уже в более поздние времена стали называть медиамагнатом.
Да, совершенно
это был такой медиамагнат, товарищ Гитлер.
Ну, все с чего-то начинают. Трамп тоже с чего-то начинал.
Да. Вот. И надо сказать, что предприятие, в общем, развивалось достаточно успешно, потому что кредит он погасил уже через год. Что, в общем-то, было совсем неплохо по тем временам. А из этой газетенки, которая стала действительно партийным рупором, вырос целый издательский дом.
Да, который... издательский комплекс.
Издательский комплекс, которым заведовал некто Макс Аман. И помимо Фелькишера Биобахтер издавались там и другие, были и другие издания, ну, которые приносили солидную прибыль этому издательскому дому.
Ну, надо сказать, что это вообще впоследствии стал медиасоюз со своими киножурналами, со своими радиостанциями. То есть... началось все с маленькой газетки.
Да. Еще, извини, здесь одна такая интересная деталь, что Макс Аман, вот этот, который как бы руководил детским домом, это был фронтовой товарищ Гитлера. И он отчислял фюреру оговоренный процент с гонораров со всех его статей, книг, которые он публиковал в рамках этого издательского дома. Так что товарищ Гитлер тоже же получал...
Не бедствовал,
получал приличные деньги с этого.
Ну, надо сказать, что так поступает большинство политиков, которые что-то печатают. Почему мы начали с Фолькиша Биобахтер? Потому что это был первый пример инвестиций в нацистов. Потом, по мере того, как национал-социалистическая партия начала набирать обороты, приток средств начал возрастать. И здесь огромную роль сыграл человек, которого звали Ялмар Шахт. Впоследствии одна из наиболее значительных фигур в пантеоне нацистских лидеров. Надо сказать, что...
Вообще говорили, что он вообще такой финансовый гений.
Ну, он и был финансовый гений. Надо сказать, что ни Гитлер, ни Геринг, ни остальные члены НСДАП, составлявшие на тот период ядро партии, не имели, как принято говорить, выходов на олигархов, на финансовых воротил Германии, тогда еще не Третьего Рейха, Германии до 1933 года. Ялмар Шахт пользовался очень большим уважением в этой среде, и он начал знакомить будущих властителей Германии и умов Германии с всевозможными потенциальными донорами, которые могли их обеспечивать средствами.
Надо здесь вот еще сказать, что, так сказать, помимо Шахта, там образовалось в конце 20-х годов, когда, собственно говоря, началось такое активное финансирование нацистской партии, образовалась такая, как ни странно, такая семибанкирщина. Там было 7 основных как бы финансовых
спонсоров
нацистской партии самого Гитлера. В эту семибанкирщину входили помимо Шахта, директор Deutsche Bank Эмиль Георг фон Штаус, Фридрих Флик, который затем сыграл тоже большую роль,
да,
в финансировании партии, да, одна из ключевых фигур, фон Шницель, директор ИГ Фарбен Индустрии, и другие как бы такие крупные олигархи,
да, которых мы сегодня упомянем. Ситуация была, в общем-то, вполне понятная, потому что действительно крупных финансовых игроков на германском поле тогда было немного, это раз, и во-вторых, оказавшись близко к кормилу власти, они не хотели туда подпускать других персонажей. Но, говоря об этих людях, мы, наверное, начнем с Фрица Тиссена. который сыграл колоссальную роль.
Ну и вообще фигура очень интересная.
Да.
Не только, так сказать, в плане финансирования нацистской партии, но вообще, наверное, вообще в истории нацистской Германии.
Да, это, наверное, одна из самых трагических фигур, потому что это человек, который искренне стремился принести благо Германии, и потом понял, что он связался не с теми людьми. Надо сказать, что Тиссен происходил из очень богатой аристократической семьи, и его отец, Август Тиссен, был одним из богатейших людей в Германии в эпоху Вильгельма II. Что сподвигло Фрица Тиссена на союз с нацистами? Он был взбешен оккупацией Рура в 1923 году, начал предоставлять огромные средства на борьбу с французами в Рурской области, за что был арестован французами и предстал перед трибуналом. И в том же 1923 году Тиссен познакомился с Гитлером, который убедил его, что сумеет восстановить Германию и начнет с того, что уберет коммунизм с немецких улиц.
Здесь вот, мне кажется, Дим, вообще очень интересна одна вещь, да? Что вообще толкнуло крупный германский бизнес в объятия нацистов? Почему? Почему они увидели свой интерес там? Здесь надо, я думаю, представлять себе ту политическую ситуацию, которая в то время была в Германии. Альтернатива была очень простая. Или нацисты, или коммунисты. Бизнес, не зная, что несет с собой нацизм еще, да, бизнес зато хорошо очень знал,
уже знал,
что несет с собой коммунизм. И поэтому выбор, как бы они сделали достаточно быстро,
вынужденно
в пользу нацизма, считая, кстати говоря, вот такое есть мнение, считая, что лучше сильная диктатура, чем слабая демократия. Им важно было обеспечить собственные интересы, экономические интересы. И они считали, и была, собственно говоря, не просто считали, а была некая договоренность с Гитлером и с его партией о том, что...
Их не трогают,
и они в обмен на, как сейчас у нас говорят, на... то, что их капитал будет национально ориентированный, то есть они пообещали не вывозить капитал из страны и дали другие
обещания. Не строить вилл на Кипре,
и
в Испании.
Да, не покупать футбольные клубы. И, так сказать, весь свой экономический и финансовый потенциал бросить на возрождение Германии, самое главное, ее военной мощи, потому что, помимо всего прочего, военная индустрия приносила большие доходы.
Ну, об этом мы скажем позже, но тут еще одна важная вещь. Что такое Рейнская область и Рур? Это металлургические очаги Германии, поля Германии. И очень многие из промышленников, которые так или иначе были связаны с Гитлером, они были сталелитейщиками, металлургами, и они несли очень серьезные убытки и потери из-за оккупации этих территорий. То есть это была вторая достаточно серьезная мотивировка.
Кстати говоря, там был в конце 20-х годов именно по инициативе вот Рурского синдиката, да, было принято решение с каждой тонны угля добытого, да, энное количество фенингов, там по разным источникам 5 фенингов или 7 фенингов перечислять на дело партии. То есть ребята чисто конкретно договорились между собой финансировать нацистов.
Но когда мы дойдем до Круппы, там будет еще более интересная история. Так вот, вернемся к Тиссену. После 23-го года, в течение буквально нескольких лет, Тиссен вложил в НСДАП более 1 000 000 марок, немыслимые по тем временам деньги. И какое-то время Тиссену казалось, что Гитлер, как он говорил, произвел на него впечатление, готовый идти по пути реставрации династии Гогенцоллернов, что само по себе достаточно интересно, потому что это определенная, я бы сказал, политическая мимикрия. То есть вот ты хочешь Гогенцоллернов, я тебе буду рассказывать, что я люблю Гогенцоллернов страстно. Но на самом деле цели он преследовал абсолютно другие. Тиссен, опять же, человек, потрясенный Версалем и всем, что происходило после этого, может быть, где-то был достаточно наивен в политическом отношении и охотно вкладывал сотни и сотни тысяч марок в движение нацистов. В 28-м году он основал сталелитейный концерн «Ферайнигте Штальверке». В 31-м вступил в НСДАП. Именно Тиссен пригласил Гитлера 27 января 1932 года выступить перед собранием промышленников в Дюссельдорфе. Это знаменитая дюссельдорфская...
Дюссельдорфская речь, это в клубе индустрии.
Да-да-да.
Это было, кстати говоря, первое, по-моему, выступление Гитлера, перед который уже был заметной политической фигурой на германской политической сцене, но
в шаге от канцлерства.
В шаге от канцлерства. То есть не в шаге, а в годе.
В годе, ну да.
В годе от канцлерства, да? Поскольку это был январь 1932 года. А как известно, практически ровно через год он пришел к власти,
да,
уже
в другом качестве,
в роли канцлера.
Да, но что тут важно, без Шахта и без Тиссена Гитлер и в 1932 году никак бы не попал в этот клуб. Вот. По сути, и Тиссен, и Шахт сформировали реноме Гитлера как серьезного политика в глазах крупного бизнеса.
Интересна еще одна вещь. Вот в той дюссельдорфской своей речи Гитлер показал, сказал одну очень важную, на мой взгляд, вещь. Он тогда предстал не как человек с амбициями завоевания мирового господства, а исключительно как человек, который хотел поднять экономику Германии.
И возродить Германию.
Возродить Германию. Без всяких, так сказать, претензий на мировое господство.
Вот. Возвращаясь к Тиссену, в 1933-м он возглавил институт, занимавшийся проблемами корпоративного государства. В 1935 году у него появились серьезные сомнения относительно национал-социализма. У единственного из персонажей, о которых мы будем говорить. В 1938-м он вышел из состава прусского госсовета в знак протеста против преследования евреев, а в 1939-м выступил в Рейхстаге против планов развязывания войны. 28 декабря 1939 года он вообще покинул Германию и поселился в Швейцарии. Очень важным документом, на мой взгляд, является письмо Тиссена. Вы, вероятно, хорошо...
Но оно историческое, просто,
да,
даже отстал письмо.
Это очень важная вещь, потому что это человек, который еще в 1939 году осознал, к чему приведет управление Германией нацистами. Дословно он писал: «Моя совесть чиста, я не чувствую за собой вины. Моя единственная ошибка в том, что я поверил в вас, Адольф Гитлер, и в ваше движение. С 23-го года я приносил огромные жертвы ради национал-социалистического движения. Я всегда воодушевлялся надеждами, что наши старания спасут наш несчастный германский народ. Когда национал-социалисты пришли к власти, первоначальные события, казалось, подтверждали мою веру. По крайней мере, пока фон Папен еще являлся вице-канцлером. Тот самый фон Папен, которому вы обязаны назначением на пост канцлера. Тот самый фон Папен, перед которым вы давали клятву в священном месте соборе Гаррисона в Потсдаме соблюдать Конституцию. Однако со временем произошли гибельные изменения». Далее Тиссен говорит о гонениях на христианство, и когда 9 ноября 1938 года самым трусливым и самым жестоким образом грабили и мучили евреев, когда по всей Германии разрушали синагоги, я снова выступил с протестом, чтобы продемонстрировать степень моего отвращения, и оставил пост госсоветника. Далее Тиссен обращался, ну, к Гитлеру.
Достаточно длинное,
да,
письмо.
Я завершаю
его
просто.
Пафос понятен.
Да. Тиссен говорит: остановите бессмысленное кровопролитие в Германии, и она обретет мир и тем самым сохранит свое единство. Позже Тиссен во время поездки во Францию был схвачен, попал, естественно, в концлагерь вместе с женой, где и пробыл до 1945 года.
А умер он в Буэнос-Айресе в 1951 году. Так сказать, еще 6 лет прожил после,
да,
войны. Ну и, естественно, понятно, что из самой биографии Тиссена, из его судьбы, вытекает, что на Нюрнбергском процессе он не был среди подсудимых, естественно, и никакой кары как бы не последовало.
Да, но среди промышленников он, пожалуй, был единственным, кто осознал, к чему все это приведет.
А вот такая фигура, я думаю, что одна из тоже из самых ярких фигур, как Шахт.
Ну, Шахт как бы финансовое знамя НСДАП. Хотя сам Шахт говорил о себе, что он принадлежал к одной единственной партии. Партии Шахта. То есть чистый бизнес, ничего личного, господа.
Ну и Шахт, он был и возглавлял как бы Центробанк, то, что называется, да, немецкий,
да,
банк.
До определенного периода.
Да, и был министром финансов, потом уже при Гитлере.
Да, тоже до определенного периода. Пока он не вошел в конфликт с Герингом и не был вынужден оставить и тот пост, и другой.
Ну, я думаю, что мы как бы всех, наверное...
Я бы еще коротко упомянул Флика.
Ну, я бы двух еще даже. Я да. к Флику еще добавил бы Круппа.
Ну, Крупп, само собой. Крупп – это самый олигархический олигарх. А Флике я хочу сказать следующее, что это был человек достаточно осторожный и взвешенный, Фридрих Флик. И вкладываться в нацистов он начал только в 1932 году. Причем, что интересно, в выборы Пауля фон Гинденбурга на пост президента он вложил почти 1 000 000 марок в 1932. А на Гитлера он тогда потратил всего 50 тысяч марок, для сравнения. Но в следующем году Флик выделил на НСДАП уже 120 тысяч марок. Не миллион, правда, но уже побольше.
Но, тем не менее.
Да. При этом он потратил еще 100 тысяч марок на Национальную народную партию, потому что он не знал, какая из лошадок прибежит первой.
Надо здесь просто сказать два слова. Национальная народная партия – это была одна из достаточно мелких националистических партий, которых было в избытке в Германии того периода.
Да, десятка-полтора, но тем не менее, как и многие...
Но она была наиболее заметна из мелких партий, из мелких, помимо нацистов.
Да, просто как многие олигархические идеи, он делал ставку сразу на нескольких лошадей, чтобы не проиграть в любом случае. После того, как НСДАП начал набирать силу, он стал инвестировать в эту партию все больше и больше. Закончилось это тем, что в 1947 году вместе с Круппом и Тиссеном он предстал перед судом за оказание помощи Гитлеру.
Но это был не Нюрнбергский трибунал, нет. Это мы об этом еще будем говорить. Да. Это некий такой был трибунал, суд по денацификации да. Германии.
Вот. И, конечно, самая значимая фигура в этом пантеоне немецких олигархов – это Крупп. Полное имя его, наверное, знают далеко не все. Звали его Густав Крупп фон Боллен унд Хальбах. Он был главой концерна Крупп. В 20-х годах он был ярым противником...
Он вообще голландского происхождения, да. Он из Голландии. Он родился в Гааге.
Да. Так вот, в 20-х годах, когда Тиссен активно финансировал товарища Гитлера, Крупп был противником этого движения и денег не давал. Однако после встречи с Гитлером 20 февраля 1933 года он резко изменил свое мнение. Время изменилось. И после этого финансовая помощь, которую стала получать НСДАП, стала просто буквально безмерна. Вскоре он стал председателем объединения промышленности Германии и провернул интереснейшую комбинацию. 29 мая 1933 года Крупп написал председателя Рейхсбанка Шахту, что представители всех отраслей промышленности будут централизованно собирать средства для НСДАП для создания фонда, который должен стать выражением благодарности вождю со стороны народа. Вскоре он был назначен президентом фонда Адольфа Гитлера. И что этот фонд получал? Все объединения немецких работодателей подписали документ, согласно которому каждый предприниматель, каждый, заметьте, был обязан 4 раза в год передавать часть своих доходов в означенный фонд.
Между прочим, вот этот фонд немецкой промышленности, не Адольфа Гитлера, или, вот, или как коротко называют да. фонд Адольфа Гитлера, он был создан Круппом, в том числе, как он там писал, да, для развития культуры и уменьшения нужды заслуженных партийцев. Но поскольку после ночи длинных ножей в 1934 году партийцев убавилось, то, в общем, фактически этот фонд, возвращаясь, кстати говоря, к теме «Гитлер и деньги», он стал, в общем-то, еще одним источником личных доходов Гитлера. И занимался как бы распорядителем этого фонда был никто иной, как Мартин Борман, человек известный, я думаю,
в своих кругах.
В своих кругах и по фильму «17 весны» хотя бы.
Да, так вот, просто на секунду представьте, что все предприниматели одной страны построились по велению одного олигарха и начали 4 раза в год ежеквартально перечислять копеечку на нужды партии. Вот такую вот комбинацию провернул Крупп, за что стал одним из самых крупнейших заказчиков по производству матобеспечения для германской армии.
Ну, а в 48-м, значит, он, как мы уже говорили, Крупп фон Боллен предстал перед военным трибуналом, однако по возрасту и состоянию здоровья он был освобожден от уголовной ответственности.
Старенький был.
Да, и умер в 50-м году в Австрии, если я не ошибаюсь, по-моему, где-то недалеко от Зальцбурга.
Но что интересно, да, они все были наказаны, но, тем не менее, бизнес каждого из них в той или иной степени пережил войну и здравствует по сей день.
Ну, прямо уж всех.
Ну, большинства.
Крупп существует сейчас? Мессершмитт? Что делал Мессершмитт? Мы еще не упомянули такие знаменитые фамилии, как Мессершмитт.
Да, Мессершмитт строил после войны... мы уйдем в дебри. Он строил легковые автомобили с легким моторчиком из кабин истребителей на трех колесах. А потом он уже поднялся, появилась компания Мессершмитт Бёльков-Блём, которая строила ударные самолеты «Торнадо», которые отметились и в «Буре пустыни», и во многих других компаниях. Хенкель тоже поднялся, правда, он стал строить гражданские самолеты. Короче говоря, большинство из них не были так уж сильно наказаны за свое сотрудничество с нацистами. Но не только они участвовали в финансировании будущих...
Понимаю, ты имеешь в виду, что, так сказать, не только Германия. Хотя, надо сказать, что вклад, конечно, немецких олигархов в становление нацистской партии был огромен.
Конечно.
Но в нацистов вкладывали и иностранные компании.
И не только компании.
Ну, давай так мы коротко хотя бы обозначим. Во-первых, я думаю, что одна из самых таких крупных компаний, которые вкладывались в нацисты, это был никто иной, как Форд, американский Форд. Почему? Ну, там существует много версий. Ну, во-первых, так сказать, заработать все хотели, это безусловно.
Ну, да.
И считали, что, так сказать, вложения в немцев, они могут принести потом какие-то дивиденды. Но это еще основывалось на том, что сам Форд был ярым антисемитом. И в какой-то степени идеология нацистской партии его устраивала.
Возможно, отчасти, а возможно, его больше устраивал германский рынок. Тут нельзя не вспомнить и компанию «Континенталь», которая и по сей день присутствует на нашем рынке, это было англо-германское предприятие.
Компания, голландская компания Shell, которая тоже вкладывалась в нацистов. Ну, и, в общем-то, я думаю, что многие иностранные компании...
Оговоримся сразу, что до определенного периода, до времени Че.
Ну, имеется в виду, что как-то понятно, что когда уже стало, когда уже понятно, что от первой, что Второй мировой войны уже было не избежать. Ну что, мы закончили обзор олигархов, которые помогали становлению партии?
Да. Я думаю, да, и основной мотив для кого-то, как для Тиссена, это была идеология и желание восстановить статус-кво. Для кого-то это была чистая нажива. У меня всегда возникал вопрос, а не вкладывались ли мы так или иначе в это дело?
Ну, это вопрос, на который нет ответов. Может быть, нет ответа именно потому, что закрыты еще многие архивы. Ну, надо здесь объективности ради, надо сказать, не только у нас. Закрыты архивы.
Например, в Англии.
Англичане, вот прошло 50 лет, по закону английскому, там через 50 лет нужно раскрывать архивы. В 95-м году, соответственно, 50 лет эти истекли. Но англичане очень многие документы еще на 50 лет засекретили. То есть оставили, вернее, с грифом «совершенно секретно», и они пока недоступны историкам. Ну, а что касается наших архивов, я даже думаю, что здесь без всяких решений, сверху или снизу, там действительно, ну, это говорят очень многие исследователи, историки, что там еще не паханая целина.
Но, тем не менее...
Но, тем не менее, если говорить о возможностях каких-то, да, того, что, так сказать, были там и советские деньги...
Ну, как ведутся политические игры по проведению какой-нибудь оранжевой революции или приводу к власти того или иного движения? Как,
на всякий случай вкладываются...
Да, как вирусы помещают в колбы и туда доливают питательный бульон. Что-то да вырастет. Вот у нас выросли большевики, например.
Вот, ну, в свое и, кстати, время. Говоря, на немецкие, в какой-то степени на немецкие деньги, нельзя говорить там, только исключительно на немецкие деньги.
Как бы это...
Но ведь никто там, когда вкладывали в Ленину, давали деньги, когда он был в эмиграции в Швейцарии, никто тогда не предполагал, что Ленин обязательно придет к власти. Это была некая группа диссидентов, говоря опять же современным языком. Почему бы их не поддержать, тем более, что для государства это
ну да, и не только им эти деньги давались. Я думаю, что Германия в тот момент давала деньги всем диссидентам, которые так или иначе могли вот вырасти в эффективный вирус.
Ну да, и, между прочим, в 20-е годы, в начале 20-х годов прошлого века, уже когда уже Германия еще не была нацистской, но уже, так сказать, после Версаля, большевики очень внимательно не просто следили за тем, что происходит в Германии, но и пытались им помогать. Тогдашней Германии еще не нацистской. И, во всяком случае, в Германию приезжали Зиновьев, Радек и другие выдающиеся деятели большевистского движения. Карл Радек произнес даже проникновенный некролог памяти Альберта Шлягетера. Да, и призвал коммунистов и националистов объединиться против общего врага Версальской системы. Ну, о Версале мы уже говорили в прошлых программах. Так что есть подозрение, что такого рода слова просто так на ветер не бросаются. Что за этим стояли и некие коммерческие, некоммерческие, но некие финансовые, скажем так, интересы.
Ну, определенные намерения, безусловно.
Теперь мы полностью уже закончили с финансированием нацистской партии. Как ты считаешь?
Ну, с основными мотивами, я думаю, да. И, наверное, уже пора
поговорить с нашими слушателями.
Да.
Ну, давайте сейчас мы передохнем на короткой отбивке и потом включим телефон. Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Дмитрий Захаров и Виталий Дымарский. Вот я сначала, перед чем включим телефон, я бы сначала зачитал несколько вопросов из интернета и, может быть, даже ответил на них. Вот Наталья нам пишет. Слушать вас интересно. Спасибо, Наталья, но я не из-за этого читаю. У вас есть один недостаток. Вы во всем друг с другом согласны. Есть и другие точки зрения. Наталья, конечно, есть другие точки зрения. И мы
просто дополняем друг друга.
Да, мы, задумывая нашу программу, мы вовсе не хотели устраивать здесь полемику между собой. Мы скорее устраиваем полемику с той официальной историографией, которой мы все напичканы с детских лет. Вот такой, так бы я ответил Наталье.
Ну да.
Так, откуда в 20-е годы капитал мог знать, что несет коммунизм? Это Игорь нам задает вопрос.
Ну,
как откуда?
После 17-го года все стало достаточно очевидно.
Если бы капитал не знал, что несет коммунизм, не было бы и Антанты, и не было бы интервенции вооруженной против советской России.
И так Гитлеру, что... наверное, так с деньгами бы не повезло.
Так что там уже все было всем понятно. Ну что, тогда мы перестаем, отвлекаемся от пейджера, и 203-19-22, если вам интересно поучаствовать с нами в программе, мы готовы вас выслушать. Если у нас телефонный звонок, говорят, что есть. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер.
А можно ли представиться? Алло? Куда-то пропал у нас человек. Есть еще звонок?
Вечер добрый.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Что?
Представьтесь, пожалуйста.
А, это Сухарь, Москва.
Вот построение... А Сухарь — это имя или фамилия?
Алексей. Построение олигархов в Германии. Вам ничего не напоминает в России, что происходит?
А вам, Алексей?
Ну, мне хотелось, чтобы вы сравнили.
Ну, а разве вы не услышали сравнение? Вы хотите, чтобы в лоб вам сказали, да, что это очень похоже?
Чтобы вы, в общем, так подошли к этому вопросу детально.
Ну, хорошо, вы знаете, Дима Захаров вам разъяснит.
Ну, я разъясню кратко. История, как известно, развивается по спирали, и аналогии в ней неизбежны. Спасибо.
Спасибо. И следующий звонок. Слушаем вас.
Слушайте.
Алло.
Эхо Москвы?
Эхо Москвы.
Знаете что, я хочу сказать, немного не по теме. сегодня высказывание Жириновского, я тебе
отвечу. Спасибо. Жириновский у нас в другой программе. Он во Второй мировой войне не участвовал. Он хотел Третью мировую, но у него пока это не получилось. Следующий звонок. Слушаем вас.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Это Людмила, Москва.
Так.
Во-первых, огромное спасибо. Я человек уже совсем не молодой, но я просто с неподдельным интересом уже и ваши передачи слушаю.
Спасибо.
Уже с каким-то таким взрослым самосознанием. И у меня такой вопрос. Где можно прочитать вот сегодняшний материал?
На сайте «Эхо Москвы».
На «Эхо Москвы», да?
Сайт «Эхо Москвы», там распечатки всех программ.
Угу. Спасибо большое.
Читайте. Спасибо. Есть еще звонок? Слушаем вас. Сорвалось. Нет? Алло.
Алло.
Алло, алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я Олег, мне 60 лет. И вот я
вы ровесник Победы.
Чем именно в официальной историографии вы спорите? При том, что я вам очень благодарен за вашу программу, она очень интересна мне. Вроде бы вы добавляете красок к тому, что я проходил в школе. Но частью вычитал Фейхтвангера. Вот чему вы противоречите? Это было заявлено сегодня. По-моему, совсем не обязательно чему-нибудь противоречить. Интересны именно краски.
Вы знаете...
Спасибо
за вопрос. Вы знаете, в советской историографии все немецкие олигархи преподносились как оголтелые фашисты, поборники и пособники режима. Вы вряд ли могли бы там прочитать о том, что Тиссен был вынужден эмигрировать из Германии еще в 1939 году, и что до 1945 года он сидел в немецком концлагере, хотя с руки кормил Гитлера и всех его сотоварищей. То есть это было неоднозначно. И в подходе немецких олигархов, большинства немецких олигархов к нацистам, был абсолютный экономический прагматизм. Все, спасибо.
Я бы еще добавил, отвечая вам, что вы сказали, в чем мы противоречим. Во-первых, речь не идет о противоречии. Я употребил слово полемика. Полемика, она подразумевает как бы несколько, может быть, иной взгляд, иной подход. Ну, потом, знаете как, программа тема бывает разная, программа на программу не попадает одна и та же. Поэтому, может быть, сегодня вам показалась тема, которая, так сказать, достаточно подробно описано в учебниках истории, которые вы читали с детских лет. А другие темы, нам кажется, может быть, менее подробно описаны. Да и сегодняшние, собственно говоря, мне кажется, что еще там есть еще что покопать. И я еще раз хочу нашим уважаемым слушателям напомнить, что ли, замысел нашей программы. Мы не историки, и мы отнюдь не претендуем
на монополию на истину.
Мы хотим просто вас побудить к совместному размышлению, чтобы у вас какой-то появился интерес к этой истории. Может быть, вы откроете книги и сделаете свои выводы, совершенно отличные от наших. Но это не имеет никакого значения в том смысле, что это, наоборот, это наша задача, наша цель. Мы не обидимся, если вы придете к другим выводам. Спасибо, и послушаем следующий звонок. Алло.
Алло, это «Эхо Москвы».
Да,
добрый вечер.
Я говорю, что в отношении Жириновского...
Так, вы знаете, мы уже с Жириновским сегодня разобрались. Давайте другой звонок. Это значит, человек два раза прозвонился по Жириновскому. Не дает покоя.
Алло.
Слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня зовут Евгений, я из Москвы. Вы знаете, я, к сожалению, не сначала слушала вашу передачу, но как раз застал на том моменте, где вы говорили о том, что аналогии, так сказать, на поверхности, как я поняла, немецкие олигархи, они вскармливали партию власти фашистскую и таким образом как бы вливали силы во Вторую мировую войну, вероятно, сами того не желая. Так вот, об аналогиях я не совсем понимаю, а кого вскармливают наши олигархи в таком случае?
Нет, вы знаете, вообще все параллели, на мой взгляд, всегда хромают, да?
Ну, я на ваши слова исключительно.
Я понимаю,
но в данном случае мы обсуждаем...
Существует, конечно, существуют исторические параллели, да, но это не значит, что история, так сказать, повторяется под копирку. Такого не бывает. Кого, ну, что касается современных олигархов, я думаю, что это тоже тема другой программы, но, в общем-то, основная...
Я бы даже не стал искать параллель в данном случае.
А что ж тогда на поверхности лежит? Вот вы так вот со слушателем друг друга хорошо поняли, а я вот не совсем поняла.
А надо было сначала программу слушать.
Ну, если так на поверхности, наверное, доступно объяснить тем, кто включился не сразу.
Вы знаете, мы не будем начинать программу сначала.
Давайте так, извините, я просто... Как вас зовут?
Евгений.
Евгения. Евгения, я бы вам сказал так, что немецкие олигархи того периода, американские олигархи других периодов, российские олигархи нынешнего периода и так далее, вообще олигархи в любой стране и в любых условиях, они сориентированы исключительно на свой экономический интерес. И они достаточно прагматичны и не очень-то озабочены, скажем так, идеологией той же партии власти, как бы она ни называлась. Да? Для них главное сохранить свой интерес. Чем занимались, чем занимались, занимаются и будут заниматься олигархи всех времен и народов.
Да.
Спасибо. Следующий, у нас есть еще время, следующий звонок.
Алло?
Да, слушаю.
Добрый вечер.
Меня зовут Юрий. Я ничего против вашей передачи, естественно, не имею. Но хотел отметить, что все-таки, что Гитлер... Я понимаю, передача историческая, что Гитлер, что Сталин, они все, в общем-то, умерли относительно давно и влияют на нашу жизнь уже очень опосредованно. А вот, например, такие ситуации, вот как, например, в Норд-Осте была видеозапись, когда вытащили человека, пусть даже террориста, и даже не допрашивая, почему-то пристрелили на месте, они намного интереснее для текущего.
Вы знаете, это другая программа и другая тема.
Я понимаю. Ну, я говорю, что влияние тех тем...
Да, спасибо, спасибо, спасибо. Но это кому что интересно. Я думаю, что на «Эхе Москвы» достаточно программ, посвященных и этим темам. И вы звоните туда и задавайте ваши вопросы. Следующий звонок. Слушаем вас.
А, добрый день.
Добрый вечер.
Это Виктор. Вот уже Олег, радиослушатель, сказал, что... Как бы надо быть немножко повнимательнее. Хорошая передача, спасибо вам. Но такое пожелание, что надо быть немножко аккуратнее, когда вы касаетесь вот революции в России, Ленина, в частности.
В каком смысле аккуратнее?
Ну, аккуратнее с цифрами, с первоисточниками. Была комиссия временного правительства, которая разбирала, так сказать, финансирование партии. Выяснилось, что все партии финансировались из-за рубежа в той или иной степени, а большевики в меньшей степени.
Не, ну вы знаете, мы не сравнивали степени.
Во-первых. Во-вторых, в прошлом году, как вы, наверное, знаете, были рассекречены документы германского МИД. Германский МИД.
Ага.
Вот. Если вам интересно, вы можете посмотреть это в интернете. Линии финансирования там совершенно откровенно отмечены.
А какой архив?
Я сказал, архив германского министерства иностранных
дел.
Да. Вот. Есть замечательное высказывание Людендорфа в 19-м году по поводу финансирования большевиков. О том, что как бы мы сознаем меру ответственности, но нам надо было повалить Россию любой ценой. Есть масса информации. Есть подставные компании, в том числе небезызвестная компания, которая работала с Парусом. Просто это не тема нашей сегодняшней передачи. Поверьте, когда уж мы если будем... мы что-то говорим, мы всегда можем привести библиографию. Но давать ссылки в эфире — это не печатный орган.
Нет, но все-таки с аналогией, вы проводите аналогии, тоже будете аккуратны.
Ну, черт, какие здесь? Мы достаточно аккуратны, мы вам все, по-моему, точно сказали. Что касается уже, так сказать, подробно этой истории, то это будет в следующем нашем цикле нашем с Димой, который будет посвящен истории Октябрьской революции.
Да, как?
Но это подождите деньги? Годик примерно.
А, вот так. Спасибо.
Спасибо вам.
За что.
Следующий еще звонок, у нас есть время.
Еще несколько минут.
Да. Слушаем вас. 203-19-22. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы стесняетесь или сорвались?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Это я из Москвы.
Вы про Жириновского?
Да нет, тут нет? Дело не в этом. Жириновский сказал, кто такой Ильин? А кто Жириновский-то?
Спасибо, понятно, но спасибо. У нас все-таки программа не про Жириновского.
Я считаю, что этот человек уже заработал... У нас, к сожалению, мы призы не разыгрываем, а то за то, что он третий раз дозвонился по поводу Жириновского, он заслуживает просто приза, приз в студию. Следующий звонок. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Меня зовут Евгений. Я бы хотел поговорить на тему того, что сохранившийся бизнес Германии, он предоставлял потом нацистам, очень сохранились связи с нацистами и после того, после того, как...
После войны вы
после
имеете?
После войны, да.
С какими нацистами?
Теми, кто пережил Нюрнбергский трибунал и все остальное. Но, в частности, очень многие нацисты были трудоустроены в этих фирмах.
Ну, вы знаете, у нас коммунисты тоже пережили крушение коммунистического режима, потому что число членов НСДАП было значительно больше, чем, собственно, управляющая верхушка. Поэтому это был абсолютно естественный процесс. Когда мы будем говорить о денацификации, мы будем говорить и об этом.
Да, но еще просто в дополнение могу сказать, что, конечно, так сказать, люди достаточно высокопоставленные в иерархии в нацистской, и которые действительно избежали Нюрнбергского суда и оказались в той же там Латинской Америке. Я думаю, хотя Дима прав, мы еще вернемся к этой теме, некие капиталы, оставшиеся с тех времен, все-таки еще работали в то время.
Безусловно.
Есть ли у нас еще время?
Я думаю, что...
Ну что, тогда послушаем портрет Елены Сьяновой.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Человеком, не совершавшим поступков, которые нельзя было бы исправить, назвал Шахта один из британских журналистов. Колдун нацистской клики, респектабельное прикрытие для хулиганов. Это из американской прессы. «Я принадлежу только к одной партии, партии Шахта», — говорил о себе он сам в 1938-м, заметьте, триумфальном для нацистов году. Блестящий экономист, который вытащил германскую экономику из жесточайшего мировой истории кризиса, потому что хотел вытащить. Просто сказал бы о нем я, если бы к совести этого экономиста не прилипла грязь и кровь режима, которому он служил. Ялмар Шахт был доктором экономических наук, директором Рейхсбанка при нескольких канцлерах и признанным в мире финансовым авторитетом. От экономики он отдыхал за пописыванием критических статей о модных авангардистских спектаклях. И не чужд был такого литературного жанра, как стихи к случаю. Рифмовал все подряд. Свои впечатления от поезда, комментарии к событиям. В рифму оценивал те или иные политические решения. В ближайшем окружении Гитлера ходила такая фраза «сделать так, чтобы Шахт не зарифмовал». Это означало, что какое-то событие или решение не должно стать достоянием гласности. Шахт был из тех людей, которые много чего успевают. Точно сутки у них раза в полтора длиннее, чем у остальных. Следы его активности можно найти во многих областях жизни Германии с самого начала века вплоть до 70-х годов. По степени же продуктивности, содеянного им для нацистского режима, думаю, его можно поставить в затылок за Геббельсом и Гиммлером, которые вне режима были в сущности ничем. Для Гитлера Шахт стал именно тем человеком, который и вывел его на большую политическую дорогу. Именно Шахт свел Гитлера с крупным капиталом. Малоизвестный факт. Перед знаменитой, судьбоносной встречей фюрера с промышленниками и предпринимателями Рура Шахт собственноручно поправил и выстроил речь Гитлера так, чтобы она прозвучала должным образом. Сильная экономика в сильном государстве, ни слова о большой войне, которой так боятся все банкиры, и трехкратное упоминание Тельмана в качестве страшилки. Сразу после выборов 1933 года Шахт собрал в доме Геринга 25 лидеров Ассоциации промышленников и предпринимателей уже всего Рейха и заставил их раскошелиться на 3 миллиона марок, подъемных для Гитлера. Геринг потирал руки. Однако Шахт пронес эти средства мимо его носа и передал Гессу, чем нажил себе смертельного врага. На посту президента Рейхсбанка Шах действовал как пират. Например, лихо заблокировал все счета иностранцев и пустил эти средства на вооружение. Таким образом, говорил он, наше оружие было отчасти профинансировано капиталами наших политических противников. Как министр экономики Шахт выдвинул новый план. План, однако, начал трещать по всем швам, когда на экономику наложил лапу Геринг. Все предупреждения Шахта о том, что такие темпы строительства военной машины ведут к истощению ресурсов, что нельзя до такой степени пренебрегать экономическими реалиями, привело к тому, что Геринг уже в 1937 году сорвался и произнес свою знаменитую фразу: «Если фюрер прикажет, то дважды два у меня будет пять». По этому поводу Шахт зарифмовал такую суть. Экономист Шахт приказывает политику Шахту покончить с собой. Что он и сделал? Подал в отставку. Отставка была принята. Показательно то, что на посту министра экономики его сменил Функ. Не экономист, а журналист на экономические темы, по выражению Геббельса. Многие после подобных ударов как-то сникали, но только не Шахт. Поняв, что утратил влияние на ход событий, он занялся своим здоровьем, помолодел, женился на красивой женщине, на 30 лет моложе себя, имел от нее двух дочерей. В заговорах против Гитлера Шахт не участвовал, хотя всячески подогревал решимость заговорщиков, за что и был в 1944 году арестован гестапо. В 1945-м его освободили американцы. В Нюрнберге Шахт сильнее всех возненавидел журналистов. Одному из них даже выплеснул в объектив стакан горячего кофе. На допросах вел себя как идиот. Например, обвинитель. Скажите, доктор Шахт, перед вторжением в Австрию проводилась ли в Германии мобилизация? Шахт. Не знаю. А что, проводилась? В Нюрнберге Шахта оправдали. После оглашения приговора к нему подскочил американский журналист и задал вопрос, где он теперь будет хранить свой золотой партийный значок и портрет фюрера с надписью «Моему любимому Шахту Адольф Гитлер». Шахт в ответ что-то пробормотал неразборчиво. Посидеть ему все-таки пришлось, но недолго, около 2 лет. Он вышел в 1948 году, по его же выражению, с 2 марками в кармане, молодой женой и руинами авторитета, который принялся энергично восстанавливать и через 10 лет снова зарифмовал, по сути, следующее. «Из руин моего прошлого роскошного замка поднялся мой теперешний уютный домик». В этом домике он и прожил до 1970 года, и одной из его последних рифмовок было: «Мы не проиграли хотя бы потому, что евреи уже никогда не завоюют Германии». Вот такой был экономист.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Ну и этим портретом Елены Сьяновой мы будем понемногу заканчивать нашу сегодняшнюю программу.
Надеюсь, мы более или менее внятно осветили финансовую сторону формирования нацистского режима.
Ну, во всяком случае, еще раз повторю, может быть, пробудили у вас интерес к этой теме. И нам остается только сказать, что следующая программа... Да, извините, я вот здесь пока отвечу на вопрос, который пришел по пейджеру. Сообщите, когда идут повторы вашей передачи. Ирина нас спрашивает. Ирина, отвечаю вам, что повторы иногда идут, но пока они не имеют своего места в сетке и зависят от желания главного редактора. Когда поставит, тогда и поставит.
Да, на все рутся главный редакторши. Наверное, надо объявить тему нашей следующей программы, чтобы участники форумов и люди, которые звонят и пишут на
пейджер... Кстати говоря, извини, Дим, я хочу поблагодарить всех тех, кто заходит на форум, который на интернете висит, «Цена победы», на сайте
«Эхо Москвы». Да, очень активный форум.
Там очень активно, мы даже не ожидали, что там за первые там, дней 10, да, как мы его открыли, там уже...
Начнется такая бурная полемика.
Бурная полемика.
Однако, да, тема нашей следующей ведущей программы тоже сама по себе, как мне кажется, интересна. Это тема главных оппонентов нацистов. Ведь если рассматривать политическую среду Германии того периода, единственные, кто могли реально противостоять нацистам, единственные, кто имели...
Это были коммунисты.
Это были коммунисты.
Так что коммунисты — это и есть тема нашей следующей программы, которую ведут Дмитрий Захаров и Виталий Демарский.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.